Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Известно, какое событие мы сегодня обсуждаем. Это выборы в Украинскую Верховную Раду. Они наконец-то закончились. И закончились триумфальной победой партии «Слуга народа». Я думаю, что Леонид Гозман не удивлен. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Или вы удивлены, что настолько триумфальная, но ждали, что по партийным спискам? Конечно, потому что соцопросы, все известно. Но там, где мажоритарии, было же ничего совершенно непонятно. И вдруг... уже 130 человек из 199 мажоритариев.
Ну, это большая неожиданность.
Большая, правда?
Понимаете, что то, что нам кажется неожиданностью, это не имеет никакого значения. Значение имеет то, что это кажется неожиданностью украинским нашим коллегам, там, социологам, прогнозистам там, и так далее. Насколько я знаю, никто такой победы по мажоритарке не ожидал. Вот. Никто не ждал. И сейчас уже все говорят, что третий тур президентских выборов там, ну и так далее.
Так парадоксально, что если бы тогда, в тот момент, Зеленскому удалось пробить отсутствие мажоритарки, а только партийные списки, он бы, похоже, меньше бы получил, если бы ему пошли навстречу.
Да, это так.
Похоже, что так. А с нами на связи Сергей Сивоха. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, мы очень за вас переживаем, следим. Мы надеемся, что все-таки вам удастся на каком-то последнем этапе. Ведь что получилось? Что вы от той самой успешной партии «Слуга народа», которая, в общем, тотально берет мажоритарные округа, но вы-то баллотируетесь в крайне неудачной Донецкой области, которая все
почему
свои симпатии...
Удачный?
Ну, потому что она
я,
все...
Я здесь родился.
Вы родились.
Вы где родились? Давайте я вас...
Я в Воркуте. Я не знаю, как голосовать. Сует Воркута. Да, я очень хорошая.
Я по крови.
Нет, ну как по крови? Подождите, а что Донецк, Воркута? Ну да, шахтеры, ну конечно, да, шахты.
Ну, конечно.
Сергей, ну вы понимаете, почему я сказала неудачно? Да потому что только Донецкая и Луганская области отдали свои симпатии оппозиционному блоку тотально. Вся Украина за «Слугу народа», а Донецкая и Луганская, куда вы, я буду продолжать подчеркивать слово «неудачно», неудачно пошли баллотироваться, вот они отдают оппозиционному блоку. И получается, что шансов у вас мало, правильно?
А что вам сказать? Ну, во-первых, не оппозиционному блоку, а блоку, как они сейчас называются, «Платформа за життя плюс оппозиционный блок». Вот
да.
Так вот. Потому что у нас... Несколько тут оппозиционных блоков, несколько оппозиций. Вам только завидовать, наверное, остается.
А вот.
А во-вторых, это, как я уже сказал, это моя родина. Я в другом бы месте просто бы не согласился избираться. Ну, а в-третьих, вы же знаете, что в самое трудное место посылают самых надежных людей.
Да, я понимаю. Хорошо. Ну, то есть, ну, все, будем все равно все-таки немножко грустить, если не получится. Те все-таки за вас переживали, болели. Сергей, скажите, пожалуйста, тогда давайте вот этот серьезный начнем разговор. Мы накануне, в пятницу, говорили о том, что поскольку Владимир Путин совершенно откровенно продемонстрировал свои симпатии Виктору Медведчуку, мы говорили, что, возможно, вот эти проценты, которые достанутся этой партии, оппозиционная платформа, блок за життя, там, где именно Медведчук, они автоматически могут быть записаны, лично себе приписаны Владимиром Путиным. Согласны ли вы с этим? И чувствуете ли вы, что там, где вы родились, люди действительно симпатизируют этому человеку, президенту России?
Нет, они скорее симпатизируют стремлению некоторых к миру, к спокойной жизни, к восстановлению своего дома. С этим можно связывать, наверное, симпатия к блоку «За життя». Потому что они, ну, как вам сказать, это, пожалуй, манипуляция. Они обещают, практически ничего не делая. И что вам сказать, в этом регионе, в нашем регионе, люди более 25 лет окучивали, заудабривали, да, можно так сказать. У них здесь предприятия, коллективы которых, естественно, были подготовлены следующим образом. У них здесь какие-то вопросы, которые возникают накануне выборов. Например, оп, и выключили воду. И вдруг появляются священнодействием волшебники, запускают, дают людям воду, счастье, радость, как же. А какой-то человек, который когда-то родился здесь и приехал вдруг внезапно из Киева перед выборами, не может, так сказать, дать что-то осязаемое. Вот такими вещами, собственно говоря, прославились наши оппоненты. Но я уже молчу о том, что офис у нас был мобильный, потому что нам тяжело было найти помещение под офис. Молчу уже о рекламных площадях, о рекламных носителях, таких как пресса, радио и телевидение. В общем, все по старинке, знаете ли, у нас было.
По старинке. Вот я спрошу Леонида Гозмана, как вы считаете, почему именно в этих двух областях, Донецкой и Луганской, все настолько по старинке, что они отбились от всей Украины в этом смысле по части голосования? Вот кругом партия «Слуга народа». Во Львове, правда, тоже неожиданность, «Голос» немножко взяла, там на первом месте «Голос», потом уже Порошенко, и только потом «Слуга народа». Нет, даже Порошенко, по-моему, на четвертом. Там как-то так, вот «Слуга народа» тоже хорошие дала результаты, но все равно неожиданно, что «Голос» во Львове. И вся Украина вот так, а Донецк и Луганск, как, ну, области, конечно, как сказал Сергей, почему-то «Надежды на мир» связывают именно с Виктором Медведчуком. Почему они «Надежды на мир» связывают не со «Слугой народа», а с Медведчуком?
Вы знаете, это одна из задач, как мне кажется, украинского руководства, не только вообще украинского активной части украинского общества, не только президента и его партии. Это формирование, ну, окончательное формирование такой гражданской нации, да, что у них идет очень сложно по понятным причинам, потому что там разные были регионы там и так далее. Мне просто кажется, ну, конечно, Сергею виднее, он оттуда сам, но мне кажется, что это просто довольно объективно архаичные регионы. Архаичная промышленность, такая, ну, морально устаревшая, да, ну, вообще вот морально устаревшие структуры. Кроме того, экономические всякие другие. Кроме того, есть еще один важный, на самом деле, момент. Это вот что, это пропаганда. Это та территория, на которой российские телевизионные каналы принимают, я сейчас говорю не о этих так называемых ДНР, ЛНР, да, не про оккупированные территории, а про территории, которые находятся под контролем Украины. Вот. Но, тем не менее, там смотрят все наши каналы там, и так далее. И были опросы общественного мнения не очень задолго до выборов, мне кажется, когда оказалось, что значительная часть населения этих территорий не может толком ответить на вопрос, а кто же начал войну? А вот что на самом деле происходит? Это такой пропагандистский проигрыш центральной киевской власти, ну, пропагандистский проигрыш Украины. Но мне кажется, что, знаете, все-таки вот Сергей сказал вам только завидовать, да, и вы сказали, мы завидуем. Вот я тоже хочу сказать, что мы завидуем. И в том числе тому, знаете, у меня вот Медведчук не вызывает никаких симпатий вообще, вот и вся эта его контора. Вот. Но тем не менее, я искренне завидую Украине, что партия, которая откровенно оппозиционна президенту страны, вот совершенно вот, без каких-либо колебаний, да, и вот эта партия имеет возможность баллотироваться, имеет возможность пройти в парламент там, и так далее. Я надеюсь, что в парламенте их изолируют, и они никакого вреда причинить не смогут. У них там 13% сейчас, ну, в общем, там фракция будет, но ерунда все это в сравнении с остальными. Я надеюсь, что они будут изолированы и так купированы, так сказать, да, вот, как, в общем, фактически агенты противника. Но все-таки то, что они могут туда пройти, это очень здорово характеризует Украину.
Но мы вообще-то так и зададим вопрос нашей аудитории. Пожалуйста, звоните нам. У нас российская аудитория, по крайней мере, телефон прямого эфира бесплатный для всей России. 8 800 222 12. Вы завидуете или нет? Или не завидуете? Если да, то в чем? Если нет, то почему? Пожалуйста, звоните нам. Сергей, я все-таки хочу понять. Вот согласны ли вы с тем, что говорит Леонид, что пропаганда российская пробивает лучше, и что Украина, ну, не очень-то, ей не то, что нечего противопоставить, но не получается у нее противопоставить вот этой пропаганде что-то свое. И действительно ли это играет такую роль при выборе вот этих конкретных персонажей?
Если вы верно передали то, что говорит Леонид, потому что я, к сожалению, не слушал, отрубилась у нас связь, да, проблемы были со связью. Я считаю, что да, действительно, российская пропаганда на более эффективна на территории Донбасса. И я считаю, что это положение нужно исправлять. То есть, если я пройду, так сказать, в Верховную Раду Украины как депутат, я буду обязательно инициировать создание некой информационной единицы, которая будет отвечать за нашу ответную пропаганду. Лишь бы было что пропагандировать нам, понимаете? Лишь бы все это основывалось на правде.
Я понимаю, что лишь бы было что, но когда Владимир Зеленский шел в президенты, мы же слышали от него, что мы должны с ними разговаривать. То даже не то, чтобы пропагандировать, вот какая у нас прекрасная остальная часть страны и так далее. Разговаривать, вот так я понимаю его идею вот этого канала, что они пока не хотят говорить.
Безусловно, абсолютно правильно понимаете, мы должны разговаривать, потому что 5 лет культивировалось отношение к жителям моего родного региона как к не совсем нормальным людям. Я очень хочу это исправить, это одна из целей моего похода в Раду.
И опять же, это тонкий вопрос, но тем не менее, вам не кажется, что, мне кажется, что, если я ничего не путаю, Зеленский говорил о том, что этот канал в идеале должен быть русскоязычным. И согласны ли вы с этим, что с ними нужно разговаривать все-таки пока еще по-русски?
Почему нет?
Можно. Можно. Это не будет противоречить новому закону о языке. Хорошо.
Это есть новый закон о языке. Но кто сказал, что это последний закон?
Понятно. Да, он тоже говорил, я помню, что люди из команды Зеленского говорили о том, что существует Конституционный суд, в котором не исключено, что это будет рассматриваться некоторое отдельное положение этого закона. С нами на связи Борислав Береза к нам присоединяется. Борислав, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена, добрый вечер.
Ну, мы вас тоже не очень-то поздравляем. Вот, но вы
Елена, вы можете меня поздравить с тем, что, как классически у Джоан Роллинс в «Гарри Поттере» можно сказать, что Добби свободен. И это прекрасная новость. Я свое отволонтерил. Я действительно отдал обществу 4,5 года своей жизни. И теперь я могу сосредоточиться на своей семье, своей личной жизни, бизнесе и фактически заняться жизнью в удовольствии, в каком-то смысле. Правда, понимаю, что будет это недолго, пару месяцев, а дальше придется вынужденно возвращаться в политику.
Ну, вы будете строго по песне «Слуги народа». Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку, но недолго. Недолго. В каком качестве, в партийном, вы вернетесь в политику? В каком? Вы уже видите, что не так все просто с независимым. Вы пошли независимым кандидатом. Вы не примкнули ни к одной партии. Но не просто оказалось на этих выборах независимому.
Посмотрите, у меня был выбор между умными и красивыми, знаете, как в анекдоте. То есть я мог примкнуть красивым в лице партии «Слуга народа» или умным, которые предлагали. Ну, правда, партия «Слуга народа», она так красиво сказала, что ни один бывший депутат не пойдет с ними, поэтому набрали, кроме адекватных и приятных персонажей, набрали какой-то шлак. Но это их выбор. А другие партии, которые предлагали идти с ними, ну, у меня не вызвали желания идти. В итоге я осознал для себя что одну вещь, что поддержал я на выборах партию «Голос», которая имеет в составе пока самый лучший набор кандидатов для законотворчества, а сам пошел как независимый кандидат. И да, действительно, я проиграл «Слуге народа». Но проиграл, самое интересное, не кандидату, а флагу, бренду. То есть общество голосовало за коллективного Зеленского. И это, кстати, между прочим, очередной раз показывает, что в Украине абсолютно демократия, а не заранее известный результат выборов, как в России.
А все-таки, что я хочу теперь спросить гостей, а что это значит? Люди проголосовали за коллективного Зеленского. Они продолжают доверять идее коллективного Зеленского, Зеленскому и его идее. Что это значит, вот, Леонид, вы считаете? Вот что мы должны
сделать? Во-первых, значит, что они ему доверяют. Вот, они продолжают ему доверять. Это значит, что то, что говорил и как говорил президент Зеленский, еще не будучи президентом, оказалось абсолютно адекватным. Это значит, что уже став президентом, он себя ведет тоже правильно, он находится в диалоге со своим народом, что очень здорово, да, именно со своим, а не с нами, да, я совершенно не уверен, что я бы за него голосовал на президентских выборах, вот, ну, может, я изменю свою точку зрения, буду очень рад, вот, но, значит, это не просто потому, что он новый.
Но у него, кстати, все шансы победить в России, потому что столько времени ему уделяют российские телеканалы, что я думаю, что его уже знает каждая подворотня.
Не беспокойтесь, у нас не будет выборов еще очень долго, так что все в порядке, вот. Значит, у нас такого безобразия не будет. Вы же не хотите, как в Украине, правда? Или в Грузии. Значит, на самом деле, это не потому, что Зеленский новый. Потому что два относительно новых блока провалились на выборах. Это «Самопомощь» и блок «Народный фронт», кажется, назывался блок бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. Они не прошли в новую Раду. Кстати, очень, мне кажется, ну, не знаю, лично для меня, с точки зрения моих взглядов, очень приятная новость, что не прошли националисты. Вот, они не прошли. И наше телевидение уже устраивает истерику, что националисты не прошли, потому что Зеленский есть главный националист. Ну, бред, господи.
Да, как же это еще объяснить?
Да, вот, значит, и у него развязаны руки сейчас, да? Но, что очень важно, вот у нас очень многие говорили, комментаторы, я это вот слышал и вчера, и сегодня, да, что вот, значит, теперь он может делать все, что хочет, что хочу, то ворочу, значит, он сейчас такого там натворит и так далее. Полная ерунда, с моей точки зрения. Потому что мандаты, ну вот Борислав может поправить, но думаю, что я знаю это действительно тоже, что мандаты у них не императивные. То есть, если человек избирался по партии «Слуга народа» или по партии «Голос», там, неважно, по какой,
не
да?
Вот,
он не обязан. Нет, он может уйти из этой фракции. Он может уйти. И если, вот смотрите, что сейчас получилось. Вот они и так оглушительно победили, да? Значит, во-первых, это хорошо, мне кажется. Хорошо, хотя вот некоторые очень достойные люди не прошли. И если нас слышит Борислав, я надеюсь, что он вернется в Раду рано или поздно, потому что такие люди нужны там. Вот. Но, понимаете, я думаю, что это хорошо. Вот почему. Потому что, во-первых, они не будут тратить время сейчас на склоки. Они сейчас пойдут вперед, если они знают, куда идти. А самое главное, это хорошо, потому что это проигрыш нашего президента. Потому что у него значительно меньше возможностей сейчас будет вот так вот туда вставлять палки в колеса, разводить как-то, подкупать и прочее. Значительно меньше, чем могло бы быть, если бы Зеленский должен был сделать сложную коалицию с несколькими партиями там и так далее. В этом смысле это хорошо. Но почему я говорю, что Зеленский не может творить все, что хочет? Ничего подобного. Потому что если он в этом диалоге, в котором он находится сейчас с народом, да, если окажется, что он теряет это взаимопонимание, если люди почувствуют, а депутаты это почувствуют сразу, понимаете, они сразу это почувствуют, они же из-за кругов, они же живые люди, да, вот, это президент может не почувствовать, Зеленский может не почувствовать, а депутаты Раду почувствуют, да, если это взаимопонимание между ним и народом станет нарушаться, если он пойдет не туда, куда хотят люди, то эти самые депутаты, которые сегодня составляют уже большинство, а, наверное, будет и конституционное большинство, есть шанс, ну, с прикнувшими одномандатниками в Раде, они уйдут от него. Они уйдут от него, да? То есть у него контроль, вот контроль, так сказать, народа, он сохраняется. Вполне сохраняется, да? Поэтому я думаю, что, в общем, у них есть хорошие шансы действительно пойти вперед. Это проигрыш Путина, и это наш с вами выигрыш. Потому что у нас, к сожалению, так случилось, что у руководства нашей страны, совершенно разные интересы. Руководству нужно, чтобы там был хаос, чтобы там был бардак, и они, значит, там всячески все это делают, да? Нам с вами. Да? Кстати говоря, вне зависимости от уровня симпатии к Украине, нам с вами надо, чтобы у них все было хорошо, чтобы они нормально развивались, чтобы они вступали в Евросоюз и в НАТО, чтобы у них вообще была нормальная европейская страна. Потому что, во-первых, нам нужен стабильный и благополучный сосед. Да, это всегда лучше иметь нормального соседа, чем хаос, да?
Нет, мне нравится, это рассуждает человек, который живет в стране агрессии, говорит, нам нужен нормальный сосед. Сначала
конечно.
Там замутили,
так,
черт знает, нам нужен нормальный сосед.
Будет, конечно, мы совершили преступление, но что делать? Мы же его совершили.
Да. Вот. Нет, как вы можете говорить, находясь на территории России, нам нужен нормальный сосед? Если вы не даете, нам нужен сосед, у которого нет войны,
нет хаоса, не даем же. Подождите, но они же делают. Ну, подождите, они избрали президента. Я думаю, что все, что можно было сделать, то, чтобы сорвать им выборы, было сделано. Вот я уверен совершенно, да? Они это преодолели, выборы прошли нормально, они избрали президента страны.
Я просто хочу сказать, что они давно нормально. Сосед-то нормальный, но просто так, весь хаос с чем связан? С Россией он и связан.
Хаос связан с Россией. Но вот сейчас им этот хаос будет легче преодолевать, если... Ну, так я об этом и говорил.
Да.
Подождите. Мы с вами заинтересованы в благополучии Украины. Мы, которые не поддерживаем агрессию, да? Мы заинтересованы в благополучии Украины. А кроме того, если у них это получится, если действительно вот сейчас, вот в эту в каденцию президента Зеленского, они сильно пройдут вперед с точки зрения европейской интеграции и вообще там всего, строительства всех институтов, и это ведь какой пример для нас? Если у них получится, И уже получается.
Господи, да никакого получится. Примера ничего для России не существует, никаких ничьих примеров. Интересно,
как
что...
не существует?
Ну, потому что не существует. Она их в голову не берет,
подождите,
эти примеры.
Кто
мало
она?
Ли что в
Путин?
Мире. А Россия, Путин,
Путин,
конечно.
Подождите. Я же вам говорю, у нас совершенно разные интересы у нашего,
ну,
руководства
хорошо,
и у
ними.
Нас с
да.
вами. Они разные.
Я понимаю.
Это его, вот то, что сейчас случилось, это поражение Путина и наш с вами выигрыш.
Толку-то что? От того, что у нас с вами выигрыш.
Ну, что значит, что толку?
Ну, что толку-то?
Тоже, у нас тоже будет нормально.
Ну, окей. Ну, с каким образом? Нет, это очень интересно.
Знаете, нет, ну, подождите.
А с просто... откуда свалится,
ну,
эта нормальность,
да нет,
при наличии Путина, Кремля? Как она,
ну,
может быть?
Ну, слушайте, ну...
Слушайте, даже вот российские каналы не боятся показывать, не боятся, что в Украине свободные выборы. Не боятся, потому что это к России это не имеет никакого отношения.
Они... Нет, не совсем так. Они не показывают свободные выборы на Украине. В Украине. Они... показывают, они пытаются создать картинку хаоса, цирка, фарса и так далее.
Это они пытались,
они лгут,
да.
Они лгут.
Да.
А то, что там свободные выборы, они не говорят. Нет, они этого не говорят. Они говорят. Ровно этого они и боятся. Ну, подождите, ну, посмотрите, что у нас сейчас в Москве происходит. Вот сегодня,
ну,
сейчас.
Мы сейчас подождем, да? что скажут слушатели, потому что мы будем от них получать ответ. Они считают, что они... Их убедили, что они свободные или не свободные. Вот что, как они воспринимают украинские выборы сквозь призму российского телевидения? Потому что все мне кажется, что даже самый ватный человек, у которого мозг уже заплывший, видит, что там люди выбирают сами себе, а им не назначают это начальство. Мне кажется, что это видно даже вот таким взглядом, вооруженным всей этой пропагандой.
Не надо людей ватниками обзывать.
Ну ладно, я не буду обзывать никого ватниками. Хорошо, я предлагаю, что... Да, я, во-первых, приветствую Дмитро Шурхала. Дмитро, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитро.
Здравствуйте.
Мы говорили с вами в пятницу, что вот этот процент, который будет отдан за Медведчука, он может быть приписан себе как заслугу, его может приписать Кремль. Этот процент, как мы с вами и предсказывали, не изменился от того, что вмешался Владимир Путин в эту кампанию и открыто поддержал Медведчука. Как вы считаете, почему, вот я задавала вопрос гостям, почему Донбасс, почему Луганский, почему Донецк так... Ну, так последовательно голосуют именно за этот блок. Ну, и в Одессе тоже второе место.
Нельзя сказать, что он последовательно голосует именно за этот блок, поскольку этот блок сформирован относительно недавно. Все-таки эта политическая сила новосозданная. Но она, да, имеет каких-то своих предшественников до этого времени. Но это новая сила, которая, кстати, конкурировала еще с как минимум двумя проектами, которые придерживались той же идеологической линии. Ну, видите, тут у нас на каждом поле есть своя конкуренция, и у нас даже, ну так, саркастически шутили, что вот есть такое, знаете, шутка, что украинцы плохо объединяются, что где три украинца, там по гетьмана, а вот у нас на этих выборах националисты объединились, вот националисты шли единым, а пророссийские силы шли несколькими колоннами и не объединились. А вот выиграли своего рода внутреннюю конкуренцию, именно оппозиционная платформа «За життя» выиграла у, прежде всего, у оппозиционного блока, который, ну, в принципе, придерживается более-менее той же идеологической канвы, но все-таки они как бы играли на одном поле. Ну, наверное, роль сыграла и то, что вот именно Медведчук вхож в гости к Путину, а не его конкуренты из оппоблока.
Все-таки это сыграло свою роль. То есть это действует на людей, значит, это все-таки... Значит, то есть мы
уже имеем проработанную линию для того, чтобы договариваться с поиском.
То есть мы с вами можем записать людей, которые проголосовали за Медведчука, в такую, ну, негласную группу поддержки Владимира Путина?
Нет, это все-таки группа поддержки Медведчука, это его соратников, там все-таки не единственный Медведчук, там целый пул пророссийских политиков. Но, безусловно, да, на них их выбирают, за них голосуют именно потому, что это люди, последовательно настроенные на компромисс, такой капитулянский в значительной мере компромисс с Москвой.
Вот, Дмитро, я предлагаю посмотреть сюжет, как голосовали регионы, и обсудить вот уже чуть-чуть шире, чем Донецкая и Луганская области.
В минувшее воскресенье в Украине прошли внеочередные парламентские выборы. На момент обработки 65% протоколов в большинстве регионов с показателями от 31 до 57% голосов лидирует партия «Слуга народа», основанная Владимиром Зеленским. Например, в Киеве за эту партию проголосовали 37%, за «Европейскую солидарность» Порошенко – 16,5%, а за партию Вакарчука «Голос» – около 10%. Жители Донецкой и Луганской областей сделали свой выбор в пользу трех партий. На первое место предсказуемо вышла партия Виктора Медведчука, оппозиционная платформа «За жизнь». За нее проголосовали более 40%. «Слуга народа» в обоих округах получила порядка 27%. На третьем месте с показателями 11,5% в Донецкой и 5,5% в Луганской области, не имевшая шансов в других регионах, партия «Оппозиционный блок». Во Львовской области, где традиционно поддерживали политику бывшего президента Украины, в этот раз максимальные показатели получил «Голос» Святослава Вакарчука – 23,78%. «Европейская солидарность» Петра Порошенко на втором месте. За нее проголосовали 21%. «Слуга народа» в этом регионе отстает от «Солидарности» всего на 0,03%. На зарубежных избирательных участках партии Порошенко и Зеленского также набрали почти одинаковое количество голосов. «Слуга народа» уступила «Европейской солидарности» чуть больше 1%, 28,13 против 29,55. На третьем месте «Голос» Вакарчука – 19,67%. На территории России избирательные участки не открывались. По предварительным данным ЦИК Украины, «Голос» Вакарчука лидирует в одной области, оппозиционная платформа «За жизнь» Медведчука в двух областях и «Слуга народа» в 22 регионах. Пока «Слуга народа» получает большинство и по одномандатным округам, и по партийным спискам, где показатели голосов почти одинаковы. Если после обработки всех бюллетеней преимущество сохранится, Зеленский и его команда смогут самостоятельно сформировать правительство впервые в истории Украины.
Нам Евгений Иванович звонит из Свердловской области. Евгений Иванович, вот расскажите, пожалуйста, завидуете вы или нет украинцам с их выборами?
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Леонид.
Добрый день.
Я выслушал, значит, общую картинку, которую нарисовал Леонид Гозман, да. И я с ней практически согласен. Положение вещей в Украине. И я, конечно, рад за то, что в Украине сложилась такая ситуация. У Зеленского действительно появляются шансы что-то реально сделать в сторону улучшения ситуации и в стране, и в международной обстановке.
Спасибо. Я теперь хочу задать вопрос всем своим гостям, что он может сделать. Вот, ну, допустим, Леонид, мы поняли, что вы сказали, что он не подписывался кровью, что он будет голосовать за его инициативу, депутат от «Слуги народа». Но, тем не менее, будем считать, что у него действительно такое устойчивое большинство.
Ему есть на кого. Безусловно, есть, да.
Какое-то время, да, конечно, есть на кого положиться. Что он может делать теперь? Что?
Слушайте, я не знаю. Я не знаю, это его дело. Это его дело, дело украинцев, понимаете? Вот, ну, смотрите, я вам возвращаю ваше, что вот я сказал, что мы заинтересованы в том, чтобы был, значит, хороший сосед, а вы говорите, вот после всего, что мы там натворили, а мы про это говорим. Угу. Так вот, понимаете, вот как раз после всего, что мы натворили, давайте мы советы, что делать.
Нет, да. Просто чего вы ждете? Что это могло бы быть? Хорошо, я спрошу тогда украинских, конечно.
Ну, знаете, вот есть, очевидно, там есть несколько очень важных вещей. Там есть коррупция. И борьба с коррупцией. И, как я понимаю, очень серьезная претензия к правительству президента Порошенко была именно в коррумпированности его руководства, его системы, его команды, и в том, что они, даже не только лично к ним претензия, а в том, что они вот это дело не разломали. Вот это, видимо, одна из совершенно фантастически важных вещей, которую должен сделать президент Зеленский. Он это обещал, насколько я понимаю, вот будет очень важно. Да? Что касается России и переговоров и всего прочего, то, вы знаете, я думаю, что, как сказал один из депутатов, не помню кто, кажется, Сергей, сказал, что, ну, баллотировавшись сейчас наших друзей, да, значит, что, конечно, надо разговаривать. Понимаете, в чем дело? Вот результат выборов, он показывает еще одну штуку, да? Ну да, партию Медведчука изолируют, особого зла он не причинит, если, правда, не брать его медиа-империю, но это отдельная тема, если у вас будет возможность, например, это два слова,
да,
скажем. Это очень серьезная,
это очень
история. Да?
Да.
Вот. Но, значит, смотрите. Да, кстати, вы говорили про Путина. Встреча Путина с Медведчуком не увеличила рейтинг Медведчука.
Нет, нет.
Вот что очень важно,
нет,
на самом
важно.
Деле. То есть, на самом
важно.
Деле, Путину приписывать себе этот результат
не
нет
может.
Никаких оснований.
Зацементировались эти проценты.
Абсолютно, абсолютно. Но что показали эти выборы? При том, что значит, вот эти территории голосуют не так, как вся Украина. Это означает, что там проблемы с идентификацией, там проблемы с взаимоотношением с Украиной в целом. Да? И от нового руководства, не знаю, от президента Зеленского, или от того, кто будет после него, ну, от руководства Украины, когда война эта безумная закончится, потребуется огромный такт, потребуется мудрость для того, чтобы с людьми договориться. Потому что, понимаете, нельзя людей обзывать, что они вот такие тупые, они неправильно голосуют. Ребята, они голосуют, у них свободная страна. Они голосуют так, как они чувствуют, понимаете? И это значит, вот это голосование за Медведчука означает глубокое недоверие к Киеву. Недоверие. Страх, может быть, там еще чего-то такое. В общем, масса каких-то негативных чувств, которые там есть и которые надо снимать. Обязательно, а снимать можно как только разговаривая, и плевать на каком языке, на украинском или на русском. Вот, разговаривать надо с людьми, чтобы они почувствовали себя частью вот этой огромной, огромной страны Украины, да, чтобы они почувствовали, что интересы Украины – это их интерес.
Хорошо, давайте тогда действительно не все пытаться представить проблемы, которые он постарается решить, а вот эту… Сергей, я хотела вас бы спросить, как вы себе представляете, вот его поддержит, вот в его плане договора, уговора с Донбассом, его поддержит теперь парламент. Что он может сделать благодаря тому, что его поддержит парламент вот в этом, вот в наведении этих мостов разрушенных?
А практически все теперь можно сделать. Если парламент теперь его будет поддерживать, то практически все можно сделать. Леонид абсолютно верно разложил все по полочкам. С населением нашего региона нужно разговаривать, неважно на каком языке, что уже не раз демонстрировал президент. И, конечно, Леонид сказал вещь, которая мне очень понравилась. Вот это вот немножко площадности добавить. Наказание, неотвратимое наказание. Вот что ждет в первую очередь народ. Наказание тех негодяев, которые издевались над ним столько времени. Я думаю, что это даже может стать первыми шагами. Первыми шагами в налаживании диалога нормального.
То есть сначала наказание, чтобы показать, сначала он показывает.
Нет, это можно делать параллельно. И я даже приветствую то, чтобы это все делалось параллельно.
А вы абсолютно верите в справедливость этого наказания, которое вот сейчас может случиться?
Ну, мы же будем все делать по закону.
Ну.
Ну, хорошо.
Я почему так задумалась, Сергей? Я видела, как Владимир Зеленский общается с чиновниками. И ну, я вам скажу честно, что при всей симпатии, при всем сочувствии, когда он говорил с начальником, исполняющим обязанности начальника Одесской таможни, и называл ему фамилию, он говорил, вы знаете этого Иванова, допустим, знаю такой-то, вы знаете Петрова, знаю, вы знаете Сидорова, знаю, а вы знаете, что мне сказали, что это члены преступной группировки, почему вы, я не знаю, правда это или нет, почему вы их до сих пор не уволили? Понимаете, меня это немножко смутило, почему я и спросила, уверены ли вы, что это будет справедливо.
Но ведь он же спрашивал. Он не давал приказания, он спрашивал.
Спрашивал, почему вы до сих пор не уволили? Но я боюсь, что некоторые начальники могут понять это как приказ. Пойду-ка я их уволю, рассказал президент, что раз у него написано в блокнотике, что они члены преступной банды.
Знаете, я этого человека знаю около 25 лет. И мы в очень хороших, добрых отношениях. Мы разговаривали с ним на разные темы в разное время. Я видел его в разных жизненных ситуациях. Это очень порядочный и совестливый человек. Очень. И поэтому очень велика степень моего доверия к нему. И, собственно говоря, не, ну, непогрешимых, конечно, не бывает, но все-таки у меня как у индивидуума, у меня большая надежда на него.
То есть наказание будет справедливым, вы для считаете?
Того
да.
Для того и нужен парламент. Это парламент, как... чтобы никого не заносило. Я не имею чести знать президента Зеленского. У меня нет никакого к нему недоверия. Вот. Но я понимаю, что любой человек может заиграться, что во время такой кампании, так сказать, могут быть и несправедливости тоже. Но вот для того и нужен парламент. Для того и нужны вот эти вот сложенные системы, чтобы все-таки не допускать несправедливости, чтобы если этого Иванова уволили, не по делу, чтобы ему было куда обратиться, чтобы слово президента не было последним словом на самом деле. Вот президент сказал уволить, и вот он, мне говорили, что он преступник, а он пойдет там куда-то в суд, и президент отсудит компенсацию за моральный ущерб. Это будет нормально на самом деле.
Вот я, кстати, думала об этом, что когда публично вас называют, это была моя мысль, что когда публично вас называют, у них все шансы вообще-то проиграть такой суд, когда по бумажечке называют Иванов, Петров, Сидоров члены банды, они могут его и засудить.
Того, конечно, это зависит от того, они члены банды или нет, между прочим.
Ну да, кстати, хорошая коррекция, действительно. Сергей из Московской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Я хотел развить мысль Леонид, который сказал, мы считаем, что все демократическое сообщество считает, что сейчас такой очень хороший и большой шанс именно есть у Зеленского действительно показать практическими результатами. Это будет влиять не только на весь постсоветский авторитарный государство, которое сложились, и будет иметь большое значение, ну, в принципе, для всего мира даже, что можно сделать в такой стране, можно сделать великие вещи. Я считаю, что нужно туда даже своеобразный план Маршалла вводить, обязательно сосредоточивать всем средствам от массовой информации, вашему голосу «Радио Свобода», чтобы указывать именно на это. Это чрезвычайно важно. Это все демократические, вот, по-моему, силы, они ждут. Когда будет, если еще даже Джохар Дудаев говорил в 92-м или году, что как Украина покажет экономический результат, тогда такой России могут быть изменения. И не только в России, во всем постсоветском пространстве.
Я поняла, ждут и болеют, чтобы получилось. Это, конечно, да, правильно, и Леонид сказал, да, чтобы получилось, конечно, ждут. Это будет очень важно. Но вот возникает все-таки у меня вопрос, я к Дмитру его обращу. Ведь Михаил Саакашвили – это человек, у которого когда-то получилось, и он пытался что-то делать для Украины, и он получил крохотулечный процент, чуть больше нуля. Там, вы с чем это связываете? С тем, что он только недавно вернулся, не развернулся? Или с чем-то еще?
Я это связываю, во-первых, с тем, что Михаил Саакашвили в украинской политике себя показал очень и очень неоднозначно. То есть то, как он себя показал в Грузии, это одна история, это один результат успехов и поражений. То, что в Украине, это совершенно иное. В Украине он не показал и значительной даже доли таких результатов, как в Грузии. Он себя больше показал таким каким-то человеком-скандалом. Кроме того, он заявил незадолго перед выборами, что он, в принципе, поддерживает партию «Слуга народа», ну, он поддерживает президента Зеленского и призвал голосовать за президентскую политическую силу. Ну, и, в принципе, этим тоже объясняется его результат. Но все-таки главное то, что тут голосовали за Саакашвили, который себя показал в украинском контексте, а не за Саакашвили, который себя показал в грузинском контексте.
Понятно. Сергей Львович из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Пользуясь случаем, я хочу поздравить Украину с завершившимися благополучно выборами. Вот, первыми в ее истории демократическими и свободными выборами на конкурентной основе.
Вот тебе раз. Вот Сергей Львович, вот извините, пожалуйста, но с чего же это у вас такой вывод? Первые. По-моему, они уже 20 лет занимаются свободными выборами.
Ну, имеется в виду, когда не ангажированные олигархические выборы, а когда именно конкурентные, где было множество свободных депутатов, которые в конкурентной борьбе совершенно честно, так сказать, выбрали. Я не беру
оппозиционную
платформу, да, вот, которая является, конечно, совершенно пророссийской. Ну, ничего удивительного, когда тонны, так сказать, лжи и грязь изливается по российским телеканалам. И их, наверное, смотрят на востоке Украины вся русскоязычная часть общества. И невозможно, так сказать, устоять перед этой пропагандой, когда все факты совершенно переворачиваются с ног на голову. Вот. Ну, понятно, что... Но меня радует то, что этот самый пророссийская партия, в общем-то, набрала практически тот же результат, который был и раньше.
Да.
Вот, это она не увеличила.
Сергей, спасибо вам большое. Сергей Львович, спасибо. Я спрошу все-таки Сергея Сивоха. Конечно, вчера я видела по каналу News One, известно кому принадлежащего Тарасу Козакову, это соратник Виктора Медведчука, я видела, что они все-таки свой результат подают как почти победу. Мы вторые в Украине, мы вторые в Украине. Я понимаю, что с точки зрения голосов у них в парламенте не будет практически никаких возможностей. Но тем не менее, считаете ли вы, что... Ну вот как вторая партия, они смогут все-таки продвигать свои представления о прекрасном, свои представления о том, как говорить с Москвой, как вести переговоры по Донбассу. У них все-таки будет получаться как-то влиять на украинскую политику.
Если они будут предлагать какие-то разумные пути решения, почему нет? Если они будут предлагать пути решения каких-то вопросов, которые будут попадать в концепцию нашей партии.
Пока вы еще не прогнозируете, какими могут быть эти их предложения?
Нет, я не могу прогнозировать, но мы же с вами нормальные люди, а мы живем в нормальной стране, и мы привыкли прислушиваться к чужому мнению. Если это будет разумно, то почему нет?
Спасибо. А Леонид Гозман верит ли, что от партии Виктора Медведчука могут поступать такие предложения по урегулированию, с которыми будет соглашаться партия «Слуга народа»?
Вы знаете, мне это представляется очень маловероятной конструктивной позицией господина Медведчука, потому что он совершенно очевидно является, ну, не знаю, как бы сказать, чтобы не обидеть, марионеткой, это вроде не обидное слово, значит, марионеткой наших властей. Вот. А наши власти не заинтересованы, как мне кажется, в урегулировании, а заинтересованы именно в продолжении всяческих неприятностей, хаоса, раздрая там, всяческого и так далее. Почему я говорю, что эти выборы – это, конечно, поражение Владимира Путина. Конечно, поражение Владимира Путина. Вот. И я думаю, что они будут вести, Медведчук будет вести эту линию дальше. Вот, я слушал вчера его интервью «Россия-24». Вот. Ну, вы знаете, вообще более убогого текста, чем то, что он выдавал, трудно себе представить, какой он, к черту матери, политик. Он вообще никто звать никак, как мне кажется. Да, вот у меня было такое ощущение. Вот. Ну, потому что вот эти какие-то дурацкие, выступаю на российском телевидении, дурацкие жалобы на то, как его обидели его, значит, идеологические братья из платформы Януковича.
А про которого вообще в России никто не знает.
Нет, и вообще это не наша проблема.
Да.
Но о чем-то
Он очень обижен на них.
О чем ты говоришь?
Что-то
мне-то рассказываешь, да? Вот. Я не думаю, чтобы они что-нибудь такое серьезное предлагали. Но, вы знаете, их деструктивная роль, мне кажется, состоит не только в том, что
она может быть еще деструктивной все-таки. Они свою деструктивную роль могут играть,
они ее сейчас играют очень серьезно. Вот почему. Потому что они являются, ну, такой фронт-офисом нашего государства. Не нашей страны, а нашего государства именно, да, Путина. Они делают вот что. Они мешают, как мне кажется. Они мешают, не знаю, Сергей согласится или нет, он оттуда, ему виднее. Мне кажется, что они мешают формированию на территории Донецка-Луганска, вот на этих вот Донецка-Луганской областей, вот на территории вообще вот этого, этой части Украины. Они мешают формированию нормальной,
как бы
украинской
собой
партии. Именно украинской, но проукраинской, но защищающей интересы этих людей. Вот. То есть нормальной партии, которая будет представлять вот этих людей. Потому что он представляет, Медведчук представляет Путина. Он не представляет людей, которые за него голосовали. Ну, как Зюганов у нас не представляет людей левых взглядов, а представляет тоже Путина на самом деле. И мешает формированию, допустим, социал-демократической партии в России. Нормальной, да, которая нужна нашей стране. Точно так же я совершенно убежден, что если там действительно вот эта территория Донецко-Луганской областей, если она имеет свою специфику, она имеет, очевидно, да, разную специфику, культурную, языковую, этническую, какую хочешь, да, вот, если она имеет свою специфику, то эта специфика должна выражаться какой-то политической структурой, которая представляет интересы этих людей. Эта структура вполне может быть оппозиционной киевской власти, оппозиционной, но ну, представлять не Путина, а этих людей. Мне кажется, Медведчук это и не дает сделать.
Вот я сейчас, конечно, Сергея об этом спрошу, но я должна еще сказать, что второе шоу, которое я ведь я несколько каналов вчера смотрела, украинских, это шоу на канале 1+1 «Право на Владу», это прозеленский канал, и они сидели в своих креслах и говорили каждый, как умудрился Петр Алексеевич вытащить его снова из небытия политического, этого Медведчука. Он был никто и звать его никак на момент 14-го. Он был просто уже давно, ну вот отстой, как говорится, знаете, вот такое, извините, жаргонное слово я использую. И вот они сидели и как раз разводили руками, что кто его создал-то, кто его надул? Его надул, вот, к сожалению, уходящий и ушедший уже президент Порошенко.
Ну, так ли
Порошенко.
Важно, кто это сделал?
Ну, ну так ли есть? Важно, ну вот они, им обидно. Зачем? Ну, зачем он это? Зачем?
Да, конечно.
Сергей, считаете ли вы, что эта партия самим своим существованием блокирует на востоке страны доступ других украинских здоровых сил к людям?
То есть мешает, да? Ну, я хочу сказать вам словами одного гайдаевского персонажа. Тот, кто нам мешает, тот нам и поможет.
Ну, это будем очень на это, наверное, это очень оптимистичный прогноз.
Я надеюсь, что их открытая деятельность приведет к тому, что они будут терять, соответственно, свои накопленные баллы за годы молчания, не за годы молчания, да, в общем, за свое балансирование сейчас на жизненно интересных для региона вопросах. И вот я думаю, что буквально нескольких месяцев хватит, чтобы разобраться.
Угу. То есть они могут повести себя так, что люди наконец-то уже поймут, с кем они имеют дело.
Три канала.
Мы сейчас про три канала поговорим, только посмотрим наш опрос, московский. Какие реформы московские прохожие связывают с президентом Зеленским, который, я буду подчеркивать, уже фактически их президент, судя по количеству эфирного времени, которое ему уделяется здесь, в Москве.
Удастся ли Владимиру Зеленскому реформировать Украину?
Маловероятно.
Почему?
Я считаю, что он неспособный политик, во-первых. А во-вторых, общество украинское еще не готово к реформам. Это главная причина. Тут нужно большинство народа, понимаете? Украина такое государство с таким менталитетом, где необходимо мнение большинства. А большинство на Украине – это народ. А не парламент и не Зеленский.
Ну, я надеюсь, да, что, в принципе, где-то будут сдвиги какие-то положительные. Насколько я вот могу судить по новостям, не особо я их смотрю, но все равно, когда получается, смотрю. Мне кажется, что, в принципе, он и стал, не для того стал, чтобы что-то там изменить, реформировать.
Да нет, конечно.
Почему?
Ну, денег не хватит на это.
Знаете, на самом деле это очень спорный вопрос. Это зависит не только от самого Владимира Зеленского, но и от того, как он построит команду вокруг себя. Если это будут действительно компетентные, хорошие специалисты, то я верю в то, что ему получится создать хорошую команду и как-то реформировать ситуацию и решить ситуацию, опять же, на Украине.
Я думаю, что да, если это честные выборы, реформируют. Почему нет? Я знаю, он артист хороший, хорошо выступает, а как он президент, смотрит ли он трансформировать свои вот это вот, ну, артистические, так сказать, возможности. Это и исправить такие проблемы, которые там есть в стране. Ну, я не знаю. Надеюсь, что будет все хорошо.
Даже не знаю. Если желание будет, то можно. Мне кажется, там не боги горшки обжигают. Он образован, еще подучится, если советники будут подходящие. Мне кажется, ну, он не идиот же, не дебил. А реформировать, ну, я не знаю, как ему удастся справиться вот с этими всеми богатыми. Я здесь посмотрела съемку, где он встречается с налоговиками в Фейсбуке. Слушайте, сидят такие люди, вот все уже прошлый век, а он будущее, все-таки лицо. Вот даже он рот не открывает, я на лица смотрю, понимаете? Поэтому, ну как? Вот как у нас? Удастся ли будущему справиться с прошлым?
Это же надо. Людей так долго уговаривали, что это шут и клоун, а они все равно не все так считают, что это шут и клоун. Столько было на него, про него сказано, про его способности политические, в кавычках, на российских каналах. Владимир из Новороссийска, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, Леонид. Очень хорошо, что я дозвонился. Я на ваш вопрос, я завидую, и я представить себе не могу, что такие выборы могут быть у нас в России. Кремль вчера все это видел, они раздражены. Стоило было увидеть вчера лицо Соловьева. Он был, рвал и метал в своем эфире. Это была истерика. Кремль, конечно, более взвешенно будет подходить. Но это была истерика, они сходили на «но». Я смотрел эфир «Настоящего времени». Орешкин сказал, что это фиаско Путина. Сегодня Леонид подтвердил это несколько раз, что это проигрыш Путина. Так вот я о чем. То же самое сказал и сегодня Родман, по-моему, журналист из Украины. На Первом канале у Шенина он сказал, все зависит от доброй воли Путина. Доброй воли у этого человека нет. И вот я сегодня со многими людьми говорил здесь у нас. Многие люди беспокоятся об агрессии. Когда он проигрывает что-то, он агрессивен, он хитер. И действия могут быть разные. Вчера в эфире у Соловьева Жириновский заявил, что мы не зря паспорта раздаем. Вот мы раздадим паспорта российские в Донецк и пойдем туда. Вот чего здесь боятся у нас.
Спасибо, Владимир. Совершенно точно очень вы об этом напомнили, потому что ровно в момент, когда победил, выиграл с огромным разгромным счетом Владимир Зеленский, прозвучала тема этих паспортов. Вот, казалось бы, ну так поздравьте человека и не ставьте ему палки в колеса. Нет, мы тут же ему сделаем так, чтобы ему было сложнее. Леонид, ваше слово по поводу телевизионных каналов, принадлежащих Медведчуку.
Ну, как я понимаю, Медведчуку принадлежит три общенациональных канала там, телевизионных. И эти каналы ведут, конечно, совершенно такую пропаганду, не менее разносную, но более умную, чем та, которая ведется по нашему телевидению. И вы знаете, я не знаю украинских законов, это в конце концов им виднее. Но мне кажется, что украинское государство должно предпринять какие-то действия по самозащите. Это опасно. Это просто опасно. Опасно, когда каналы, три канала, принадлежат фронтмену врага. Это же так и есть. Мы же там воюем.
Ну, смотрите, а какие могут быть действия? Вот они принадлежат. Собственно говоря, в чем состоит политика этих каналов? Они дают им высказываться. Вот у них сидят действительно день и ночь люди из этой партии, сам Медведчук, Нестор Шуфрич сидит, и их сочувствующие. Они сидят и говорят. Вы же сами сказали, что даже в этом есть какой-то плюс в Украине, что у них могут вот такие вот совсем-совсем оппозиционеры побеждать, ну, или там занимать второе место, участвовать в выборах, и почему бы ему не сидеть и не говорить?
Черчилль говорил, что он очень гордится тем, что за все время Второй мировой войны в Соединенном Королевстве не принималось ничего против свободы слова. Это действительно очень здорово, да? Но не нарушать закон, не нарушать принципы свободы слова – это одно, а просто смотреть, как наступает враждебная тебе сила в общенациональных СМИ, это, между прочим, немножко другое. Да? Вот. Я не знаю, как надо действовать. Это вообще президенту Зеленскому и его парламенту теперь вообще думать, что с этим делать. Да? Я не знаю, что. Открывать другие каналы, которые будут рядом, так сказать, работать, например, да? Инвестировать в это дело.
Но там есть другие каналы.
Я знаю, что там есть другие каналы. Но я также знаю, что эти каналы достаточно, так сказать, серьезные, что, в общем-то, влияние Медведчука на, а значит, Путина на средства массовой информации Украины непропорционально его влиянию на электорат значительно выше. Mm-hmm. Значительно выше. И это представляет, причем это влияние в столицах, где у него, в крупнейших городах, где у него электоральные позиции нулевые, mm-hmm. да? А медийные позиции у него очень серьезные. И был бы я гражданином Украины, а тем более там, депутатом Верховной Рады, я бы, конечно, очень был обеспокоен этим делом.
Спросим Дмитро Шурхало, считаете ли вы это, живете там, вы видите их, смотрите, считаете ли, что они достаточно влиятельны и достаточно опасны, чтобы уже начинать думать о том, как бы их пригасить, приглушить?
Противопоставить.
Ну, вы знаете, у нас давно шла дискуссия, еще несколько лет назад, я припоминаю, что группа людей, близких к политике, то есть, ну, это не непосредственно политики, а политтехнологи, журналисты, они даже создавали такую вот кампанию информационную, она называлась «Заткни пальку Кремлю». Я уже сейчас дословно не помню, но как бы «Закрой рот Кремлю» называлась, вот именно... Эта кампания была направлена против этих каналов, политиков патриотических призывали не ходить на эти каналы. Ну, видите, тут нет такого влияния, вот прямо взял канал, а взяв контроль канал, ты вот просто сформировал поле такое вот уже под себя. Каналы все-таки работают в украинском поле, тут нет монополии на информацию, они должны... учитывать плюрализм уже сложившийся, того, что нету какого-то такого единоправильного мнения, которые надо транслировать.
Ну, одним словом, тревоги вы не испытываете такой уж. Я дам слово еще Сочи. Дмитрий из Сочи нам звонит. Здравствуйте. Говорите, Дмитрий, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Леонид в студии. Конечно же, я завидую Украине насчет выборов, что там прошли свободные демократические выборы. В России, к сожалению, это невозможно. По многим причинам, сейчас не будем конкретно об этом, но классический пример, это вот последний... Алло.
Да, мы слушаем вас, мы заканчиваем эфир, но мы понимаем, что вы имеете в виду Москву, Мосисбирком и
да,
вообще...
Да, московские выборы.
Но мы должны закончить в эту секунду на том, что да, завидуют, да, да, там демократично, здесь пока нет, к сожалению.
У нас тоже будут нормальные выборы.
Да,
у нас будут нормальные выборы, уверяю вас.
Хорошо, закончим вашей верой в нормальные выборы в России тоже. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.